Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью. Поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью. Обсудить семейные традиции и обычаи. Узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем потому, что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы – ведущие программы «Женский клуб».
Павлюченкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. И наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх» Иваненко Александр, папа пока 2 детей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я напомню нашим постоянным слушателям о том, что мы начали новый цикл передач под названием «Женский клуб». В течение года мы с вами будем говорить, обсуждать, спорить на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Что это за феномен? Какой ее уклад в современных условиях? Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить очень болезненной теме – разводам. И называться она будет «Совет за любовь».
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Повторю по буквам. gklyb@mail.ru. Если вы не смогли прослушать нашу программу, на сайте Радонеж выложены архивы всех наших программ. Более того, многие из них проиллюстрированы фотографиями и видеороликами из студии.
Замечено, что решения супруги принимают более согласованно, когда у них меньше возможностей и потребностей опираться на чужие советы. Это и есть один из признаков зрелого брака, проявление обоими супругами ответственности. 700 тысяч разводов на 1 миллион браков. Что может удержать россиян от развода? Сегодняшний гость нашей студии – Давыденко Елена Валерьевна, президент семейного клуба «Рождество», педагог, семейный психолог. Надеюсь, знает ответ на этот вопрос. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Сразу хочется задать вопрос. Совет да любовь. А так ли хороши советы?
Советы – это необходимая и неизбежная часть начала семейной жизни. Вы все знаете, что фраза «совет да любовь» начинается в тот момент, когда люди встревают свадьбу. В этот момент приглашаются гости, приглашаются родственники, и все приходят не только с подарками, но с желанием поделиться. Ну, свадьбы, конечно, играются по-разному. Играются или празднуются, или отмечаются. Все в каждой семье бывает по-своему. Но мы не ошибемся, если скажем, что каждый из старшего поколения, приходящий на свадьбу, хочет что-то пожелать и чем-то поделиться. Заканчивается всегда по-разному. Чаще всего молодые, влюбленные в друг друга люди не слышат этих советов. Может быть, это и к лучшему. Но неизбежно наступает тот момент, когда семья уже живет, общается близко с родственниками, друзьями и старшим поколением, и советы на них сыпятся, как из ведра изобилия. Вот как разобраться во всех этих советах, кому прислушаться, кому нет, наверное, об этом мы сегодня и поговорим.
Да, в прошлых программах, когда вы были у нас, да, мы обсуждали и вообще рассуждали о понятии развод. Как сделать так, чтобы не довести семью до развода, какие вот нюансы, какие вот, да, методы, секреты, может быть, да, может применить женщина, ну, в общем-то, и мужчина, чтобы семья была крепче, чтобы не случилось такого, чтобы вот это сухое слово, да, развод, все-таки постигла, и вот эта участь постигла эту пару. А сегодня тоже очень важный момент. Как же не довести до развода семью, когда все вокруг советуют?
Начинаются советы, я уже сказала, со свадьбы. Но ведь еще до этого мы должны понимать, что и будущая жена, и будущий муж, они тоже росли в какой-то семье. И у них есть запечатленный в подсознании образ жизни. Образ жизни этой семьи. Он начинается с того, когда мы встаем, что мы делаем в первую очередь с утра, что мы едим на завтрак, как мы друг друга приветствуем, как мы провожаем друг друга на работу, как мы встречаемся после работы, как мы реагируем на промахи друг друга. Это все так называемые паттерны, которые запечатлеваются в подсознании у растущих в семье детей. И вот молодые люди, вступающие в брак, в момент влюбленности об этом, конечно, не помнят. Мне хотелось бы обратиться к прошлому, к традиции. Мы знаем о том, что раньше выбирали невесту старшее поколение. Я не хочу, чтобы мы к этому обращались, мы совсем находимся в другом этапе, в другой эпохе, но хочу обратить внимание на то, что в этом есть доля некоторой правды. Дело в том, что незамутненные влюбленность, состояние влюбленности глаза взрослых зачастую очень четко понимают, уживется ли в семье в другой их дочь, будет ли принят в их семью муж, который жил в другой семье. Вот проходит период влюбленности, ну сколько мы говорили, 2 года, да? 3, ну, да. Максимум, хорошо, когда 3, да? И дальше начинается то, что было в семьях. Оно начинается подсознательно. И если с бытовыми вещами мы можем как-то справиться, об этом чуть позже поговорим, то справиться с паттернами поведения, как мы себя ведем, как мы реагируем на то, что в доме не убрано, как будет реагировать молодой или уже не очень молодой муж. А так, как реагировал его отец. А как будет реагировать молодая или не очень молодая жена на то, что ее супруг не дарит ей на 2-й год жизни, а зачастую на 1-й, никаких цветов, никаких признаков любви не показывает. А так, как реагировала ее мать. Как она будет реагировать на поздное возвращение или на то, что он задержался с друзьями на рыбалке. Так, как это было принято в их семье.
Да, я тут соглашусь. Это очень важно. А особенно это важно, когда переносится такая традиция. И она понятна, что переносится, потому что это глубокие, я думаю, психологические какие-то аспекты и корни вот этих.
Это
вот
именно подсознательное запоминание. И для того, чтобы это избежать, люди должны не просто об этом знать, но работать над собой.
А вопрос, можно ли это избежать? Мне кажется, что вот такие вещи нельзя избегать. Так или иначе, все равно девочка будет обращаться
к опыту материнскому.
К опыту жизни в своей семье, а мальчик будет возвращаться к опыту жизни в своей семье.
Но это еще хорошо, если в собственной семье были действительно хорошие, правильные традиции, но бывают семьи разные, и у всех из нас могло складываться по-разному в детстве.
Я сейчас и хотела сказать,
с опытом в таком случае.
Негативным.
С негативным опытом.
Дело в том, что семьи создаются по-разному. Иногда это период влюбленности, бесконечного доверия друг к другу, а иногда во главе угла стоит желание убежать из собственной семьи. И казалось бы, что здесь желание избежать собственной семьи, построение новой семьи должно отрицать все то, что было там. Но проходит неизбежные 3 года, и подсознательно себя начинают вести так же. Это очень обидно, это очень печально. Но первый путь к тому, чтобы этого не было, чтобы вести себя с принятием другой семьи и помнить тот опыт негативный, не приводить его в свою семью, это прежде всего обозначение проблемы. То есть как только наступает такая мысль о том, что вот что-то у нас не так, нужно посмотреть, как я себя веду. А не веду ли я себя так, как вела моя мама в той ситуации, когда она ругалась с папой.
И чтобы это отметить, нужно владеть информацией и знать, что существует такая проблема, как перенос.
Перенос опыта существует обязательно. И нужно владеть умением это увидеть, осознать, но дальше ведь с этим надо еще справиться. Ведь это помимо нашей воли мы делаем так, как делали наши, ну, зачастую ссорящиеся родители. Такое бывает, мы этого не можем отрицать, и мы будем себя вести так же. Иногда мы любим своего мужа, он у нас другой, он из другой семьи. Мы его подсознательно выбрали не таким, как наш отец, но перенос в нашей реакции на его другое неправильное поведение может быть все равно. То есть первое, вот я еще раз повторю, что путь – это осознавание, понимание и работа над собой. Это касается и женской половины, и мужской. Потому что мужская половина переносит тоже очень здорово свое поведение своих отцов, свою новую семью. Как однажды одна очень мудрая женщина сказала мне, женщина тогда еще много лет назад, может быть, не было такой развитой семейной психологии. Она мне сказала, наиболее счастливые семьи те, в которых жена с возрастом становится похожа на маму супруга. И я подумала, какой кошмар. Да. Вот в моей молодости мне казалось это неприемлемым, невозможным. И уже анализируя благополучные семьи, многодетные семьи, семьи с хорошими традициями, наблюдая на приеме, в церкви, я вижу, что зачастую это так и бывает. Этого, наверное, не надо бояться. Ведь если мы вернемся к бытовым проблемам, что, например, может случиться на этапе какого-то возраста, может быть, даже 10 или 12 лет брака. Муж может перестать любить ту пищу, которую готовит его жена. Если
такое бывает?
Бывает.
Что, он перестает есть?
Да, он начинает ходить в кафе с друзьями. Или он ходит к маме.
У меня хорошая мысль.
На ужин.
Нет.
К маме на ужин. Потому что...
Маме на ужин, да.
Кончается предел некого приятия, и возникают такие древние инстинкты, привычки к детскому питанию. И вот здесь мудрая жена не будет обижаться.
А пойдет к маме мужа.
Она уже за это время
может
научиться. Да.
Да.
И раньше была такая традиция в семьях до революции, когда новоявленную жену приводили в дом мужа, и она первые много времени, первые годы готовила только со свекровью.
Вот я хотела это сказать. Раньше это не было проблемой, потому что логика была такая. Вот семья мужа. Мы тебя берем за муж.
Да.
Да? Мы тебя берем из твоей семьи и приводим в свою семью.
И они еще были молодые девочки, и они тут всему учились. Им было легче.
И они учились вместе со свекровью вести хозяйство. И как раз приучались готовить именно ту пищу, и те напитки, те какие-то засолки, да, вот маринады, которые делает свекровь. И это как раз логично нивелировало эту проблему.
А сейчас эта проблема, она может неожиданно выйти после, когда начнутся в браке вот эти вот кризисные моменты, трения. Она может вдруг выйти на некую такую ступеньку непонимания, нежелания иметь совместные обеды. Вообще совместные обеды – это очень важно не только с точки зрения кулинарных замыслов, но и с точки зрения введения традиций в семье. Это профилактика разводов, если мы говорим о разводе. Когда обязательно, ну, может быть, не каждый день, но несколько раз в неделю, ну, или хотя бы в воскресенье, есть совместный обед, где папа, глава семьи, конечно, не с ложкой, которая бьет пол, мы уже далеки от этой традиции, но когда ему первому подается блюдо, первому, потому что он кормилец, мама тоже имеет свое место за столом обязательно, а прислуживают дети. Это очень важный воспитательный момент с точки зрения почитания родителей, укрепления семьи. И когда родители видят вокруг себя заботящихся о них детей разного возраста, мы говорим сейчас о семье, где уже несколько детей, они чувствуют свою значимость, они чувствуют любовь друг к другу. Папа будет очень любить свою жену, если она воспитала в детях почитание к отцу.
Вы знаете, если сейчас абстрагироваться от советов и подойти очень серьезно к теме совместной еды,
традиции,
да, наверное, важным является то, что, вот вы говорите, должны иметь свое место мама, папа. И давайте как совет, да, вот как совет профилактики разводов. Мы же в прошлых программах говорили о том, что вот советы, я напомню, для тех радиослушателей, кто нас не слышал, когда мы разговаривали в предыдущей программе с Еленой, разговаривали о разводах, о причинах разводов, о том, какие годы семейной жизни возникают, какие кризисы. Давайте вот поговорим сейчас вот о том, что такой совет замечательный мы хотим дать супругам, папам или мамам, неважно, кто будет вводить эту традицию дома, пусть у вас за столом у каждого ребенка будет свое место. Пусть у вас будет место за столом папе, да, и место за столом мамы. И очень важно, чтобы дети в момент отсутствия папы или мамы, как минимум на папино место не садились. Знаете, я раньше думала, какая глупость. Вот честно, когда мне много лет назад говорили это, я думала, какая глупость. Как я на своей кухне
помещусь,
и как я... Вот вообще, как это так? Ну, нет папы, и нет на работе, допустим. Ну, и ладно, пусть сидит там ребенок. И как я потом, когда ввели мы в своей семье эту традицию, увидела, как дети сами не садятся на место папы.
И трогательно относятся.
Да, очень трогательно относятся к этому. И как-то место, вроде казалось, ерунда. Да, какой стул. Стул за столом. Нет, для них это очень серьезно. И действительно важным фактором является то, что первое отцу, первое блюдо, как первое такое вот большое блюдо мама дает отцу. Что у нас в семьях сейчас происходит? Происходит все обратное. У нас культ ребенка. Ребеночку самое вкусненькое, ребеночку самое сладенькое, ребеночку самое замечательненькое.
Первое.
А папа, ну ладно, там, ты вот сейчас за ребенком доешь. Или мама, ой, я доем за ребенком.
А тогда у детей нет стимула стремиться занять место папы, который принимает решение, который кормит семью и так далее. И вот поскольку мы начали разговор со свекрови, тещи, тестя, то, соответственно, это же отношение должно соблюдаться к ним.
У них тоже должно быть место за столом.
У них должно быть такое почитание. Ну, нельзя говориться, что если мы хорошо относимся к дедушкам, бабушкам, то и нас ждет то же самое. Потом, когда наши дети станут родителями, к ним должно быть почитание. Но очень важно понимание вот этим старшим поколениям своего места в семье. Если семьи живут раздельно, то это сделать несложно. Они приходят в гости, всяческое почитание. Границы в доме устанавливает, конечно, мама с папой. А вот если семья живет вместе, здесь, конечно, нужен большой такт, большое уважение друг к другу, большая деликатность и большой ум, большая мудрость старшего поколения для того, чтобы, принимая знаки почтения, уважения, такие как место за столом, первое блюдо, хорошее место, тишина, когда спит бабушка, дедушка. Вот принимая все эти знаки, естественное уважение и почтение, не вмешиваться в процесс взаимоотношения между там дочерью и ее мужем, или между сыном и его супругой. Это место святое, взаимоотношения взрослых.
Конечно, все это замечательно, такая традиция, где есть свое место за столом и у папы, и у мамы, и у каждого ребенка. Но вот мы живем сейчас в Москве, и очень важный вопрос для многодетных семей – это квартирный вопрос. У большинства моих знакомых многодетных нет не то, что своего места на кухне, они кушают по очереди. То есть вначале кормят детей, потом садятся папа с мамой, а бывает так, что еще вначале трех младших кормят, потом трех старших, и только потом садятся мама с папой. Этого никто сейчас не отменял. И хотелось бы придумать какую-то традицию для таких семей, да, как-то помочь им. Возможно, выходом будет какой-то воскресный обед в комнате, где ставят большой стол.
Конечно.
И там существует такое вот место, да? То есть хотя бы раз-два в неделю.
Вы же сказали, что хотя бы раз в неделю.
Конечно, конечно.
Вот.
То есть
вот ежедневно,
советовать такое для тех, у кого стоит острый вопрос.
А может быть,
на
можно сходить в Муму? Ну, или в елки-палки. Ну, мне кажется, что это достаточно экономичные.
Или к бабушке с дедушкой.
Или к бабушке с дедушкой.
Вот это очень важный момент, все-таки объединение семьи, чтобы оно произошло хотя бы раз в неделю. А можно выехать за город. Вот, но очень важно...
То есть важно, что выход всегда есть. И всегда можно это и поддержать,
всегда можно найти.
Можно
в туристических условиях. Но важно, чтобы первое блюдо после молитвы было папе, главе семьи. Это одно главное условие, которое мы очень рекомендовали бы, наверное, всем соблюдать. Но мы тоже даем советы, а в то же время тема нашей сегодняшней встречи – это как семье, находящейся, может быть, в кризисном периоде брака, а кризисы бывают разные, они известны в 3 года после создания семьи, в 5, в 10, в 15. Вот как семье, находящейся в кризисных условиях, все-таки выйти победителем, пережить брак?
Лен, я еще хотела бы начать, знаете, с какого периода? Не 3 и не 5. Очень распространенный совет. И, кстати, к сожалению, его часто слышно в последнее время и в православной среде. Да пусть поживут. Не надо вам венчаться-то сейчас, ребят. Это... Нет, венчаться, конечно, надо. Но вы поживите пока. Посмотрите, а вдруг не получится. Самый первый, самый распространенный совет в сегодняшней среде. И мы от этого никуда не уходим. Можно 20 раз говорить о том, что же вы делаете, но все равно люди есть люди, и они руководствуются интересами себя и своих детей. И прежде чем семья даже создастся, прежде чем люди повенчаются и поставят, как сейчас рассуждают, штамп в паспорт, да, они могут слышать такой совет. Что же с этим советом делать?
Ну, нужно понимать, что этот совет с лукавого, потому что чистота отношений с самого начала и есть залог прочности брака. И если мы говорим, а если не получится, то мы уже сразу делаем в основании брака шатающиеся кирпичи, которые положены на «если». Вот если мы хотим крепкий брак, брак, который основан на чистоте взаимоотношений и желании никогда не расставаться, и тот брак нужно всегда спасать. Потому что, как любой строящийся дом, он не может построен раз навсегда стоять без ремонта. Его нужно ремонтировать периодически, для того, чтобы он стоял, переносил бури, ветры, плохую погоду. Так и любая семья. Она построенная, казалось бы, навсегда и навечно, и то нуждается в помощи и в ремонте. А уж если мы строим кое-как, то уж точно совершенно, что ремонта, помощи нужно будет столько, что вряд ли оно окупится, это все, все эти вложения. Вот что важно.
Да, вот к слову про ремонт. В журнале «Виноград» я прочитала вашу статью как раз про капитальный ремонт семьи. Очень интересная статья. Рекомендую всем радиослушателям ее прочитать.
Да, «Школа семейного ремонта» называется. Это «Виноград» за март-апрель 2011 года, журнал «Виноград». Да. Вот скажите мне, Елена, такое. Хорошо, уже все, поженились, все понятно, живут, слава Богу. Действительно столкнулись с кризисом. И в конфликте женщины, да и мужчины, ну, в общем-то, все ведут себя по-разному. И вот очень распространенное явление. Женщина обиделась, как-то мужчина ее вот обидел. Она хлопает дверью, уже не может больше, да? И говорит, да, я пошла к маме.
Этого делать никогда нельзя.
Но это делают.
Так же, как вот нужно заранее себе поставить такое условие. Нельзя уходить к маме, не супругу, не супруге. Но тут есть следующий момент. А как мама или как свекровь примет свое чадо, к ней вернувшееся?
Вот я, честно говорю, мне, когда вышла замуж, вот только тут буквально там, может, несколько месяцев проходит, у нас какой-то там бытовой конфликт, и все, я пошла к маме. Прихожу, звоню в дверь, мне открывают родители. Чего? Я говорю, как чего? Пришла. А чего пришла-то, собственно? Говорю, да, вот муж такой сякой, вот поругалась, не могу, вот как же вообще? А мама говорит, слушай, иди обратно. Говорю, мама, пусти меня. Она говорит, не-не-не, иди обратно. Говорю, мама, пусти меня, ты что, я домой пришла? Она говорит, нет, иди к своему мужу, вот там твой дом. И разбирайся с ним. О, как я обиделась на маму. Шла обратно, думаю, какие люди злые. Муж такой, мама такая, думаю, какие же. На самом деле пришла, а деваться-то некуда. Пришла к мужу, как-то поговорили, как-то вот, да, что-то решили. И, конечно же, сейчас это вспоминается с юмором, но тогда я так думаю, ничего себе, мама, родную дочь не приняла. А на самом деле, да, вот такой важный фактор.
Это очень правильный поступок мамы, но еще более приятно бывает, когда так себя ведут свекрови, когда они говорят своему сыну в моменты конфликтов, а жену-то ты теперь не обижай.
И они мы теперь ее выбирали.
И это является ключевой укрепляющей фразой в начале семейных отношений.
Итак, совет.
И к нам за помощью не обращайся. Вот это очень важный момент. Ни свекровь, ни теща не могут быть теми, кто покрывает своих детей в браке.
А так хочется.
Конечно, хочется.
Бедная сыночка.
А нужно понимать, что с момента создания семьи они приняли под свой кровь еще одного ребенка. Может быть, им так будет легче. Но ребенка взрослого, самостоятельного. И уж если покрывать, то другого. Вот это очень сложно. Вот. И дай Бог, конечно, сил всем, всему старшему поколению понимать, что у них теперь там не только этот сын, но еще и дочь. Вот, не только дочь, но еще и сын. И вот когда равноправно, вот когда дети ссорятся, свои родные дети, трудно найти виноватого. Ну, старшему.
Да, натыкаешь,
больше достается старшему. А если они близко по возрасту, то примерно одинаково. И вот здесь такая же ситуация. Это требует, конечно, мудрости от старшего поколения, которое у них, безусловно, есть. Вот. И вот это такое пожелание. И семья становится тем крепче, тем больше она решает свои проблемы внутри. Вы говорили об этом в начале нашей передачи, что это признак зрелости брака. Нам плохо, мы все преодолеем вдвоем. Это почти 90% на успех, направленность. Есть такой замечательный совет, что ссориться нужно с любовью, а мириться нужно с надеждой. И это помогает тоже семье выходить из кризисов.
А бывает ли так, что совет, он вообще вреден?
Бывает, к сожалению, бывает. Поэтому любой совет нужно пропускать через призму своего понимания. И через, вот мы говорили в предыдущей передаче, о таинстве внутренности семьи. Любой совет должен остановиться перед семейной оградой, прежде чем в него войти.
То есть стоит ли делиться вообще наболевшим с родителями?
Ну, наверное, только когда совсем плохо, и когда вы уверены, что вы получите хороший совет. Тогда, когда ваши родители сами прожили в браке много. Возможно, ну, да, они будут вам хорошими советчиками.
Знаете, я недавно читала одну очень интересную книгу, и там были выписки из различных богослужебных книжек и рекомендации вот батюшкам. И, ну, я сейчас вот такой тонкий момент. В исповеди, рекомендации батюшкам по исповеди. В исповеди и спрашивай, не давал ли пустых советов. Ведь это серьезная вещь, приравнивается к греху. Мы даем советы сегодня направо и налево. И мы уверены, что наши советы очень пригодятся людям. а это дореволюционное издание, там, да, в исповеди и спрашивай, не давал ли кусты советов. Рассматривается почему, что значит, мог твой совет стать неким пособником греха.
Да.
Представляешь, это насколько очень... глубоко? Я прям, я была удивлена, честно. То есть я не обращала как-то внимания на такое, что вроде, ну, советы даешь.
И в исповедании грехов написано, что прости, Господи, если вдруг кого соблазнили своими советами, своими мыслями, размышлениями. Так что это, конечно, такой для нас, для всех очень непростой момент. А для семьи, для супругов очень важно понимать, что лучшие советы рождаются между двумя. Между теми, кто стал строить общий дом, кто создал семью. И к этому надо прилагать все усилия. Здесь можно поступиться обидой, нетерпением, за счет той любви, которая будет покрывать все ревностью, может быть. Этим всем можно
поступиться. Да, Елена, вот еще такой вопрос. Советы подруг. У нас, кроме мам, есть еще женщины рядом, у молодых женщин. Это подруги.
То есть это наши, вообще не имеет отношения к семье.
Наши советы... русские женщины молодые любят висеть на телефоне и обсуждают с подругами свою семейную жизнь.
Это про нас.
Да нет. Но это вообще, то есть девочки очень много говорят по телефону, девушки много говорят по телефону. И молодые женщины очень много говорят по телефону, в том числе рассказывая о том, о чем не стоило бы рассказывать. Вот о чем не стоит рассказывать подругам и как вообще вести свои беседы с ними?
Подругам не надо рассказывать о своем муже, ни о хорошем, ни о плохом. Подругам можно рассказывать о своих детях, о том, куда вы ходили на экскурсии, какие вы видели красивые места, какое вы смотрели кино. Но нельзя рассказывать ни о чем, что связано с вашими взаимоотношениями с супругом. Ваш брак от этого станет крепче.
То есть, как так, еще один совет вот такой, да?
Это даже не совет, а это...
Рекомендация.
И не рекомендация, а это то, что действительно делать нельзя, потому что дай Бог нам всем воспитать своих девочек таким образом, чтобы у них была такая внутренняя женская сущность, устойчивость. Все, что касается взаимоотношений со своим избранником, с ним же и обсудить.
То есть,
дай
ни Бог в коем случае они не ругали своего мужа.
И ругали, и хвалили.
Да,
а это было некое таинство за семью печатями. То, что, в общем-то, и говорится в таинстве венчания, что двое теперь одно, а как об одном? О себе же не будешь рассказывать ни плохого, ни хорошего. Это либо похвалиться, либо что-то такое вынести. Вот теперь двое одно, и теперь об этом, наверное,
да, это знаете, очень я скажу, что мужчины не меньше болтают, чем и женщины. Да, они еще такие хорошие сплетники зачастую бывают. И, конечно же, мужчины не выносят интимных подробностей, хотя тоже знаете вопрос. Но очень часто мужчины рассуждают и ищут совета у своих коллег по работе, у своих друзей. И я это знаю, потому что я все время работала в мужских коллективах, и я такой, да, свой рубаха парень, у которого в том числе искали совет, и говорю, что же вам бабам-то надо, Господи помилуй, да мы тут вот стараемся, а вы тут вот так. Поэтому тут вопрос, знаете, не только в том, что мы такие болтливые, так вот общаемся и друг другу все рассказываем. Ну, так конечно, что это советы мужчин.
Я бы хотела сказать, что, наверное, каждой женщине нужно свое. И когда мужчины спрашивают, что же вам надо, надо сказать, спросите у той, кому хотите угодить. Да. Вам ответят.
Давайте дадим возможность нашим радиослушателям задать вопросы. Напомню, что поделиться своим мнением, рассказать о своей проблеме, задать вопросы. Все это можно сделать по электронной почте jklub@mail.ru. jklyb@mail.ru. Либо присылать свои вопросы на короткий номер смс 5522. В начале сообщения не забудьте написать по-русски или латинскими буквами слово «Вера» и дальше текст вашего вопроса.
Я его сейчас зачитаю.
Да.
Пишет женщина молодая. «Меня мама растила одну». То есть, видимо, семья была в разводе или еще что-то произошло с папой. И теперь, когда я в браке, моя мама постоянно дает мне советы, пытаясь оттолкнуть меня от мужа. Как мне быть?
Надо маму переключить на что-то другое. Есть много других поводов обсудить с мамой что-то. Мама не может, невозможно, чтобы мама давала советы по взаимоотношениям с мужем. Это внутренняя закрытая часть. Но давайте пофантазируем. о чем можно поговорить с мамой, так, чтобы не нарушить семейную вот эту вот интимность, круг семьи, как вы думаете?
Что? Можно поговорить о ребенке, если таково есть.
Да, можно
поговорить... Ну, о внуке или о внучке.
Можно
о
поговорить кухне. О ребенке, о кухне. Можно поговорить о самой маме.
О здоровье ее.
О ее здоровье, о том, что куда бы ей поехать отдохнуть, о том, какое ей купить платье или шить, или о том, как устроить ее быт. И любая мама, как женщина, будет благодарна такой
да,
работе.
Да, но тут, видимо, у мамы нет своей личной жизни, да. Да, и нет своей семьи, и поэтому она всю свою вот эту заботу и рвение переносит на свою дочь. И отсюда какие-то проблемы
можно,
возникают.
Да, можно, наверное, это тоже искусство, женское искусство, которое направлено на то, чтобы сохранить свой брак. Но много можно придумать дел для тещи. Это и создание семейной библиотеки. И, возможно...
Интересный, да,
да, момент. Это не такая простая история в настоящее время. Не так много хороших книг.
Да, да, да.
Это и какие-нибудь, может быть, скатерти, салфеточки. Вот. Те вопросы, которые не будут волновать супруга. То есть, где нету таких серьезных точек обсуждения с супругом. То, что супругу все равно. Все это можно обсуждать с мамой. И в каждой семье это будет по-разному.
Я с вами соглашусь, девочки. Знаете, только в какой очень важный момент. Бывает так, и мне вот знакома ситуация, о которой пишет эта женщина. Не мне лично, слава богу, да, но вот у меня есть подруга, у которой мама, она априори, когда она, моя подруга, выходила замуж, считала, что этот, вот этот тебе не пара. И мама, я не скажу, что она злая женщина. Нет, она нормальная женщина, ну такая обычная, хорошая. Но она вышла замуж один раз, моя подруга, 4 года они пожили. Мама влезала во все. Она приходила, она говорила, ну что же у тебя вот здесь не подбит там угол, почему у тебя вот здесь вот полка не повешена. То есть она делала все, чтобы этот мужчина просто убежал. Просто убежал. То есть она являлась домой без предупреждения, к ним домой, да, без предупреждения. Ее дочь не могла ее поставить на место. Мы с ней очень много об этом говорили. Она говорит, я не могу, она моя мама, мне очень жаль. Кончилось все просто тем, что ее на место попытался поставить муж моей подруги, и закончилось это для семьи развода. Моя подруга вышла второй раз замуж. Мама сказала, вот этот тебе не пара вообще, лучше бы ты жила с тем. Мне кажется, даже было ей все равно, как зовут этих людей, какие они личности, какой у них характер. Вот, понимаете, для нее было центром ее внимания дочь. И в итоге сейчас есть мама, есть моя подруга, которая разведена, и у нее есть дочь, которая 8 лет считает, что все мужики дальше многоточие.
И вот. Такая ситуация может возникать очень часто, так как процент разводов с каждым годом все увеличивается, и все больше детей вырастает в таких условиях, и все больше матери кладут в свою жизнь именно на воспитание и развитие этих детей.
Такая ситуация еще бывает свойственна многодетным семьям, когда папа на работе, а помощь в воспитании детей оказывает теща. И тогда зачастую это та причина, по которой папы тоже убегают из семьи. И вот разводы в многодетных семьях зачастую связаны с такой помощью, непрофессиональной, неквалифицированной. То есть если помощь заключается не только в бытовых помощях, но и в советах, которые направлены на взаимоотношения между супругами, лучше обойтись без этой помощи. Это очень важный момент. Количество разводов именно православных многодетных семей, причиной разводов называют именно эту. Это то, что супруг больше не мог потерпеть вмешательство тещи. Он женился на другой, не на теще. И вот вмешательство тещи благое, с благими намерениями, иногда бывает причиной таких вот ситуаций. Здесь мы подходим к тому, что все есть вот взаимоотношения между мужем и женой, которые надо тщательно оберегать от всевозможных влияний.
У нас еще один вопрос. Мы прожили с мужем 8 лет. 8 лет сложных, мы много пережили, много решили проблем, а сейчас не знаем, ради чего и жить. Я так понимаю, да, вот мы с вами говорили о том, что очень хорошо, когда пара делает все вместе.
Да.
Делают, они преодолевают. Дальше, когда наступает счастье, оказывается, что счастья нет. Да, то есть они уже привыкли преодолевать. И они, мне кажется, они не умеют взаимодействовать, когда не нужно что-либо преодолевать.
Да, это тоже очень серьезный вопрос. Дело в том, что, видимо, преодоление, я позволю себе так предположить, спроектировать, было именно семьей трудностей.
Да, а ведь, семья.
На определенном этапе семья становится счастлива тогда, когда она свою внутреннюю семейную энергию дает наружу. И вот, видимо, это тот вариант, когда настала пора преодолевать не только для того, чтобы укреплялся наш дом, но обогащать, если можно так сказать, эпически, да, такую приложить, обогащать территорию вокруг семьи. Вокруг семьи, двор, улица, все должно быть хорошо, потому что семья, которая развивается, преодолевает кризисы, впоследствии становится такой большой семьей, которая вмещает в себя не только мужа, жену, детей, тещу, тестя, свекровь и свекра, но и близких друзей, и крестников. И вот такое расширение семьи, оно необходимо для укрепления взаимоотношений между супругами.
Как технически это выглядит? Ну, что надо делать?
Технически выглядит так, что надо оглянуться вокруг не только друг на друга и на свою семью, на тех, кто рядом. Братья, сестры, кому плохо? Куда семья может направить свои усилия? Вот технически это выглядит только так. Начинать можно с простых приглашений некоторых людей в дом. Как это было, опять же, в традиции, в нашей русской традиции, когда мы знаем семью родителей Сергия Радонежского, Кирилла и Марии, у которых в доме все время были странники. Мы читаем об этом в житиях. Мы читаем о Евдокии, святой жене Дмитрия Донского, у которой тоже, помимо воспитания детей, было очень много благих дел, благих намерений. И фактически, в какое житие мы не обратим свой взор, где есть рассказ о святой семье, мы увидим, что семья привлекает к себе больных, немощных, нуждающихся в защите и опеке.
Социальное служение.
Да, этим семья
укрепляется. Для того, чтобы понять, как ты счастлив, надо понять, как несчастны рядом люди и поделиться своим
счастьем.
Елена Валерьевна, расскажите, пожалуйста, ведь, в принципе, вот центр Рождество, да, клуб Рождество, семейный клуб Рождество, наверняка вы там оказываете помощь вот людям, которые не знают, как поступить в той или иной ситуации, которые находятся в семейных конфликтах, ведь семейная психология, это же не просто так. Что нужно сделать? Надо просто к вам прийти, или надо записаться на какие-то курсы, или что? Что надо сделать?
Возможно, выйти и на сайт, на наш семейный клуб Рождество, и позвонить по телефону 504-56-12, задать вопрос. А можно прийти? У нас бывает такая открытая для всех программа. Воскресные встречи. Например, клуб многодетных семей работает по такой программе. Или мы приглашаем различных специалистов в области семейных взаимоотношений, семейной педагогики, воспитания детей, подготовки в школе, которые в воскресное время, после обеденного, естественно, организуют такой открытый лекторий для многих людей. Я хочу обратить внимание на то, что мы называемся клубом. А это значит, что это то место, где люди могут найти для своей семьи общение, друзей. Это, я считаю, очень важным моментом в работе нашего, хотел сказать, центра или клуба, потому что мы именуемся и так, и сяк. Но вот клубная деятельность для нас тоже очень важный момент. Это общий семейный отдых. Семейный отдых, когда мы предлагаем программу, выезжая отдыхать, на которую интересно будет всем. И тем, кому 1.5 года, и папам, и даже бабушкам, дедушкам, и подросткам. То есть программа выстроена таким образом, что каждый найдет для себя интересный момент, ради которого он туда приехал. Можно обратиться на наш очень еще один пока что новый сайт, но он уже работает. «Семья вместе». Это посвящено вопросам семейного совместного отдыха.
Да, я видела этот сайт, читала там много интересных ваших статей.
Да, и фотографии, и приглашения.
Единомышленники собраны.
На новые семейные поездки.
Мы думаем, что мы, в принципе, вместе «Радио Радонеж» с семейным клубом «Рождество» сделаем проект к следующему лету по отдыху с детьми, именно какому взаимодействию родителей, да, для того, чтобы они могли... И мы могли тоже укреплять свои семьи, и для того, чтобы мы могли делиться какими-то идеями, мнениями, интересными рассказами, интересными какими-то, да, находками, своими традициями даже, да, которые есть в нашей семье.
Я думаю, что это будет очень интересно, что и востребовано.
Конечно. Я напомню нашим радиослушателям, что мы беседуем с президентом семейного клуба «Рождество», педагогом, семейным психологом Давыденко Еленой Валерьевной.
Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Повторю по буквам. gklyb@mail.ru. И также вы можете прислать нам свои вопросы на СМС по номеру 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павлюченкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. И нас приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх» Иваненко Александр. Папа пока 2 детей. И Александр, вам слово.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я вернусь к сухим цифрам статистики сначала. Итак, что говорит статистика? В 68% случаев на развод подают женщины. А в Москве эта цифра 80%. Причем женщины превалируют в возрасте до 50 лет особенно. То есть там есть статистика после 50, но мы рассматриваем самый такой дееспособный возраст. Почему? Вопрос. Собственно говоря, женщина, она же по замыслу Божьему создана хранительницей очага. Откуда такая цифра вообще может браться? Еще страшные цифры, которые, наверное, и назывались в предыдущей передаче, что вот одна из причин разводов является пьянство. Но так вот, пьянство, оно одинаково и мужчина, и женщина им подвержены. А ведь разложение женщины, это же вообще практически уничтожение народа. Тут мы про мусульманство как-то упоминали, ведь они как раз эту тему настолько трогательно к ней относятся, и вот сбережение женщины, ее морального облика, там во главе угла. И поэтому там рождаются дети, и народ возрастает числом и силой. А у нас наблюдается совершенно обратная картина. Теперь вот интересно, вот вопрос, почему? Опять вернусь к внешним формам. Понятно, что у нас семейные отношения развиваются внутри семьи, исходя из каких-то своих традиций. И опять же, мы православные, мы понимаем, что два человека, которые соединились в браке, они несут на себе. Они не просто соединились друг с другом в одну плоть, а они соединили еще родовые грехи вообще своих родов, понимаете? То есть это, в общем-то, зачастую достаточно такая гремучая, взрывоопасная смесь. Что такое супружество в православии? Это сочетание радости и страдания. И церковь об этом предупреждает брачующих, вот когда они совершают чин венчания, что им ставится в образец образ мучеников святых. И приглашаются они именно подражать этому мученичеству, как спасительному пути вообще к жизни, к новой жизни, уже вне земной жизни. И вот, предвидя эти трудности и возможности выполнять, вот, что требует как раз от нас христианский брак, мы все-таки в таинстве получаем дары Святого Духа, и мы должны, у мужа и жены вообще, должна вырабатываться именно подлинная психология христианская. Я тут чуть-чуть к домострою опять вернусь обязательно. Вот.
Александра.
Да. Вот. И самое главное, что в этом вообще бремя супружества, оно становится более легким и отрадным. А вот смотрите, женщины, обсуждалась тема, как женщины любят перемалывать кости своим мужьям вот в телефонных разговорах. Но я уже не беру тот аспект, что это вообще пустословие, и самое главное, что многословие – это грех. Причем за каждое слово мы будем нести ответ уже на суде Божьем. Ну а что по сути получается? Женщины обсуждают мужей, но это же одна плоть. То есть она просто себя оплевывает. Вот реально она берет и рассказывает эти проблемы, вынося вне собственные болезни и собственные грехи. И вы что думаете, что подруги аха и оха ты на ваши сентенции, что они думают об этом? Хорошо, если они не злорадствуют. Это как бы хороший вариант. Но тем не менее, все равно это какой-то внешняя какая-то грязь, которая расплывается вот вне вашей семьи. Теперь, внешние причины. Давайте еще упомянем такие. Вот Мы вроде бы ребенка можем посадить рядом с собой, смотреть сериалы, да, это, включить телевизор, вроде семейные истории, какие-то там взаимоотношения рассказываются, может даже добрые, там какие-то там папины дочки, там мамины, не знаю, там друзья, я не знаю, что можно, какие там еще сериалы есть, я их, в общем-то, не смотрю, но знаю, что они очень популярны, особенно у женщин. Ну вот смотрите, ведь телевидение это не просто так. Это же вот в этих сериалах, особенно когда это смотрят, особенно девочки, там же закладываются стереотипы поведения. Ведь там закладываются образы, прописываются на подсознание образы вот этих соблазнительных стерв и крутых мужиков. И вот исходя из этих стереотипов, девушки в дальнейшем выстраивают свою, стараются выстраивать свою жизнь. Совет родителям, если вы хотите счастья детям, ограждайте их от этой мути, от этой вот экранной мути. Нету безобидных сериалов. Они все равно прописывают программу поведения. Вольно или невольно. Это психологические приемы. Отсюда, например, у некоторых матерей такая, в общем-то, установка, которую они прописывают дочерям, прямо на подсознание. Продай себя дороже. Посмотри, как живут, продай себя дороже, то есть ты должна себя оценить. И вот это одна из причин, кстати, подростковой проституции. Потому что здесь совершенно смывается грань, что значит продать, в брак, как брак по расчету, или, так сказать, на панель. А какая разница? Главное, чтобы был материальный выхлоп, то есть чтобы было материальное какое-то приобретение, там деньги, там машина, там квартира. Вернусь опять к цифрам статистики. 18% разводов называются по причине родственников. Понимаете? То есть каждая пятая семья, в том числе распадающаяся, она называет причиной родственников. Вот эта тема очень плотно обсуждалась сейчас. Я как бы ее цифры подкрепил, да? Вот здесь очень четко надо соблюсти вот эту грань. Как христианская любовь к своим родителям и невмешательство их в семейную жизнь. То есть вы строите свою семью. Родители, они помощники и советчики до ваших ушей. Но ни в коем случае они не должны быть реализаторами в воспитании, в каких-то ваших чаяниях. Вы своих детей воспитываете, а они только помогают. Если не помогают или начинают мешать, находите способы их от этого устранять. Или поправлять, опять же, с любовью, не со скандалами и не с выставлением тёщ за шиворот пинком из дверей, а именно с любовью, чтобы ей хотелось дальше приходить в вашу семью, не как тут мать, что называется, всей этой семьи, которая учит всех жить, а чтобы ей тут было комфортно и хорошо психологически, и детки, внучки или внуки, они ее радовали не в ее представлении, а чтобы они радовали просто объективно, чтобы они ее так же любили, как родителей, демонстрировать ей любовью. Кстати, показывать уважение к своим родителям и особенно к родителям мужа или жены, это как раз абсолютно точно будет реализовано потом по отношению к вам. Это однозначно дети запишут себе в подсознание. Как вы относитесь, так и к вам будут относиться. Это закон жизни. Про совместные обеды было сказано. Интересная тема. Буквально хочу так сказать. Семья – это семейный храм. В храме всегда продолжение литургии – это трапеза. Так вот, в семейном храме семейный обед – это как раз литургия. Это, по сути, это общение через друг друга, это общение в том числе и с Богом. А по поводу, что ложкой по лбу там может там отец, так это и зачастую правильно. Потому что сколько надо слов сказать, чтобы чадо остановить. А так хлоп ложкой, там же дело не в силе удара, а в понимании. Все, сразу все слова какие-то пропадают, сразу вроде тишина наступает. И, если честно, на себе проверял в своей семье.
Помогает?
Помогает.
У нас тоже помогает.
Что еще хочу сказать? Вот руководящий принцип в семье – любовь. И поэтому все равно все конфликты, они разрешаться должны через любовь. Если есть в семье любовь, все будет решено. Если она исчезает, просите у Бога этой любви. Если вы хотите действительно сохранить семью, не жить для себя, как нас сейчас воспитывают, и воспитывают наших детей, средства массовой информации, а вот чтобы они жили для Бога, а не для себя – воспитывайте сами и, самое главное, сохраняйте любовь, демонстрируйте ее, эту любовь.
Спасибо, Александр. Действительно, это очень важно. А у нас в передаче тоже потихоньку складываются наши традиции завершать программу рубрикой «Советы бывалых», которая поможет мамам и папам, а также бабушкам и дедушкам лучше ориентироваться в сложном мире детских интересов. Куда пойти, что почитать, что посмотреть с ребенком. Итак, Светлана, расскажи нам, пожалуйста.
Да, спасибо, Юля. По теме сегодняшней передачи я хочу еще сказать не новость для кого-то, но, может быть, полезную информацию. В Москве работает психологический центр помощи населению. Он создан несколько лет назад специально для москвичей, и для москвичей он бесплатно работает. Записаться на консультацию можно по телефону 8 499 173 09 09. Такие центры есть во всех округах Москвы, работают там действительно профессионалы, и можно обсудить с психологами профессиональными разные вопросы, и также такие, как кризис в семье. Поэтому, если у вас назрела какая-то проблема, и вы не знаете, как ее решить, я думаю, имеет смысл обратиться в этот центр. И про досуг детей. В последние годы в Москве открывается очень много новых музеев, и часть из них действительно очень интересная. Например, музей Буратино Пиноккио. В этом музее проводят только экскурсии, поэтому записываться туда надо заранее. Записаться можно по телефону 164-05-76. И обязательно иметь с собой сменную обувь. В музее проводят театрализованные экскурсии для детей от 5 до 12 лет. Экскурсионные программы есть разные. Карнавал сказок, Папа Карло и его куклы, путешествия по стране Буратини, загадки мудрого сверчка. Там есть и другие программы. Значит, я повторю телефон для записи на экскурсии. 8-499-164-05-76. Музей этот работает с 10 до 17 часов, без выходных, по адресу. 2-я Парковая улица, дом 18. Проезд до метро Измайловская. Выход у последнего вагона из центра. Далее пешком по 2-й Парковой улице от метро примерно 5-7 минут. Я думаю, что это будет очень интересно для детишек.
Спасибо, Светлана. Итак, почему возникают проблемы в браке? И почему время от времени любой брак надо спасать? Есть очень простой ответ. Нельзя раз и навсегда построить дом. Дом требует ремонта, как профилактического, так и капитального. И тут нужно помнить, что вовремя начатый профилактический ремонт не потребует капитальных вложений, сил и средств. Что требуется в момент кризиса для семьи? Терпение и мудрость супругов, понимание, что катастрофы нет, просто настала пора менять стиль взаимоотношений. С нами сегодня беседовали президент семейного клуба «Рождество», педагог, семейный психолог Давыденко Елена Валерьевна. Наш эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх» Иваненко Александр.
Я думаю, что сегодняшняя передача важна не только для нас сегодня, но и для нашего будущего, так как все мы скоро, либо через некоторое время станем тещами и свекровями. А в завершении нашей программы я напомню, если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. GKLYB@mail.ru.
Елена, мы неоднократно еще будем встречаться в рамках нашей программы. У нас очень много тем, и очень важно обсудить все. А как, если все-таки уже развод произошел, что делать, как вести себя, да? Как выстраивать взаимоотношения с бывшими супругами, как выстраивать взаимоотношения с детьми, как помочь детям пережить этот сложный момент, как дальше жить женщине, которая не ожидала иногда, а как мужчине. И, конечно же, слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
До свидания, будьте счастливы.
Всего хорошего.
Помощи Божией в благих ваших начинаниях.
До свидания.
В эфире радиостанция «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что «Радонеж» существует уже как бы сам по себе. Но это не так. «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, Лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Радио «Радонеж» 20 лет в российском эфире.
Вглядываясь в современную российскую жизнь, мы непременно улавливаем глубокие трещины, которые прошли по всему ее общественному организму.
Литературовед, доктор филологических наук, профессор Всеволод Юрьевич Троицкий.
Мы постоянно говорим о культуре и считаем разумеющимся, что речь идет о человеческой культуре. А самое понятие о человеке в сознании части нашей молодежи несколько упрощено, а иногда просто кажется искаженным.
Всеволод Юрьевич Троицкий родился 4 августа 1936 года в Москве, окончил историко-филологический факультет МГПИ, преподавал в Московском Суворовском военном училище. С 1967 года работает в Институте мировой литературы и истории Российской академии наук.
Культура – это устойчивое состояние сознания, это бытие, это созидательное творчество и результаты творчества, которые утверждают духовно-человеческие начала.
Всеволод Юрьевич является специалистом в области истории русской литературы и преподавания словесности. Яркий публицист. В своих трудах уделяет большое внимание русским писателям, находящимся в русле самобытного национального развития. Известны его книги «Лесков художник», «Художественное открытие русской романтической прозы 20-30-х годов XIX века», «Отечественная война 1812 года» и «Русская литература XIX века», статьи «Поэзии славянофилов», «Куликовская битва в творчестве русских романтиков 10-30-х годов XIX века», «Художественное наследие Лескова в сознании поколений», «Художественные своеобразия и мировое значение русского романтизма», «Слово о полку Игореве в русской романтической литературе 20-30-х годов XIX века», «Кольцов и русская романтическая поэзия его времени», «Алексей Константинович Толстой. Духовное начало творчества и художественный мир писателя», «Россия Лескова. Русская идея и русский характер. Проблемы духовности и нигилизма в творчестве писателей-народников» и многие другие.
Мы прежде всего говорим о том человеке, который постоянно думал о том, что он есть. Кто из нас думает о том, что он есть и что из этого должно для него следовать? Мы знаем Жуковского как поэта, а между тем Жуковский был человеком глубоко верующим и имеющим очень твердые мировоззренческие убеждения.
Значительные труды Всеволода Юрьевича Троицкого в области национального просвещения и преподавания русской словесности. Вышли в свет книги «Пути русской школы», «Словесность в школе», «Духовность слова», а также многочисленные статьи о русском национальном самосознании, о русской национальной школе, о преподавании литературы. По инициативе Всеволода Юрьевича Троицкого с 1991 года проходят ежегодные всероссийские конференции «Филология и школа», которые работают в духе традиций и идей русского просвещения.
Я хочу спросить себя, многие ли из моих современников, живущих в России, поступают подобным образом? Я думаю, что есть такие люди, и их немало, среди истинно верующих. Но, к сожалению, таких людей настолько недостаточно, что мы не можем преодолеть наши беды, рождающиеся из утверждения привычных пороков в нашем обществе.
Записи Всеволода Юрьевича Троицкого на радио «Радонеж» — это золотой фонд нашей радиостанции «Радонеж».